модератор ответственный, который будет следить за тем, чтобы выполнялись инструкции. Сейчас просьба каждому человеку из группы поднять руку или встать. Лучше встаньте, тот, кто будет модератором. Как мужчины, так и женщины. В каждой десятке должен быть модератор. Теперь просьба модераторов, садитесь, все посмотрели. Теперь те модераторы в группе, в которых остались места, встаньте, пожалуйста. Вот оттуда, сзади, пройдите, здесь есть свободные места. Покажите, сколько. Угу.
Но если где-то остается на один меньше, то на одно место меньше не так страшно.
Паша, Павел, организуй круг англоязычный вот там сразу. Сейчас еще 2 минуты. Значит, с левой стороны, вот здесь будет организован круг, в который могут сесть, должны сесть люди англоговорящие, кто не знает русский язык. Пожалуйста. Павел, покажи, где этот круг находится. Это сам Кость на английском. Скажи то же самое.
In the left side of our area we will have a circle, English speaking circle. Please raise your hand, responsible. Left side, here is a English speaking circle. Those who speak English, please follow this circle.
То же самое с женщинами есть. Вот сидят несколько человек.
Same goes for the women's circle. We must organize.
Сколько вас?
English speaking circle. It is here, just in front of the seat. Who doesn't have transmission, please come up here. Just in front of the scene. The English speaking circle will be organized just in front of the scene. For English-speaking women.
Значит, еще несколько организационных моментов, о которых важно сказать. Они будут в каждом семинаре. Значит, те люди, которым нужно будет выйти с дежурства, во-первых, надо сказать, что все протяжение семинара, вход и выход исключены. То есть мы включаемся в этот процесс полностью и находимся в нем от начала и до конца. Конец семинара будет объявлен, скорее всего это будет какое-то, то есть не скорее всего, это будет групповое действие, скорее всего это мелодию, которую мы вместе споем, или какое-то другое. До этого момента мы участвуем, нельзя входить и выходить, потому что этими входами мы совершенно выбиваем всех остальных из общего процесса. Поэтому люди, которым по каким-то причинам нужно будет выйти, это дежурство и так далее, садятся с самого края всегда, чтобы тихонечко выйти и не помешать никому. То есть люди, еще раз, это касается всех семинаров. Мы включаемся на весь период, весь этот час, который будет идти семинар, и работаем, так сказать, вместе, не прерывая. Это очень важно. Следующий момент. Значит, у нас большинство людей знают, как проходят семинары, но тем не менее, значит, когда начинает говорить общий ведущий семинара, в данном случае это РАФ, в этот момент мы все перестаем говорить, на какой бы фазе наших переговоров в этот момент мы ни находились. И ответственный модератор в кругу должен в этот момент очень четко напомнить, что, ну, остановить любые разговоры. То есть, когда начинает говорить РАФ, мы все перестаем говорить и внимательно слушаем. Значит, дальше. Несколько правил, о которых мы уже много раз говорили, но еще раз я напомню. Здесь очень важно, чтобы участвовали все 10 человек, и очень важно, чтобы сказал каждый. Сам текст, он особого значения не имеет. Самое главное, это вот то стремление к объединению, о котором мы говорим. И когда говорит один из наших товарищей, мы в этот момент все молчим и внимательно слушаем, потому что через этого товарища с нами, так сказать, говорит более высшая ступень. Мы об этом уже говорили и так далее. Вот это слушание активное, это является очень важной частью. Значит, один говорит, и все остальные слушают. По поводу теперь, как говорить. Значит, мы уже говорили, что важно говорить от сердца, из цели, так сказать, настроившись вот на следующую вот эту ступень, в которой мы объединены. Говорить нужно кратко, максимум 2-3 предложения, и вот за эти 2-3 предложения стараться вот эти чувства выразить. Если кто-то по каким-то причинам не может остановиться, то единственное, это веду модератор в группе может мягко напомнить о том, что важно, чтобы сказали все. Значит, кроме всего прочего, вся, так сказать, речь, она должна строиться в позитивном ключе. Исключена критика, абсолютно исключены комментарии, которые происходят. Мы просто от сердца говорим и обсуждаем тот вопрос, который будет задаваться в каждом кругу. Модератор, кроме всего прочего, он записывает основные идеи, и у нас в конце каждого семинара будет выделено время, когда мы сможем поднять руку, задать вопрос или поделиться впечатлением. Вопросы и впечатления тоже должны быть краткие, четкие и, так сказать, это самое. У нас, видите, очень важно, чтобы это было по времени очень емко, энергично и так далее, чтобы задать ритм вот этого всего дела. Вот это основные правила, основные идеи. Естественно, мы говорим только на тему, которую задает РАФ, обсуждаем и концентрируемся только на этой теме. Это самое, любые посторонние разговоры, они исключены. Вот основные правила вот такие. Еще раз, начало и конец семинара, это время, которое мы никуда не встаем, никто не выходит, мы полностью участвуем. И в конце общим действием мы о нем опять же скажем, и, так сказать, именно в этот момент происходит завершение. Еще очень важный момент. Когда у нас пройдет первая вот эта фаза семинара, и люди будут вставать и делиться впечатлениями или задавать вопросы, это продолжение семинара. И в этот момент, так же, как мы концентрируемся на том, что нам говорит товарищ в кругу, точно так же мы должны концентрироваться вот на том человеке, это мужчина или женщина, который встает, делится впечатлениями, задает вопросы. То есть вот эта фаза вопросов и ответов, это важнейшая часть семинара, и семинар в этот момент продолжается. Вот основные вопросы. Все.
Итак, наш конгресс называется «Объединение во имя подъема». В чем заключается само объединение? Только я вас прошу, кратко сформулируйте, в чем заключается объединение? И мы не забываем о том, что цель, что бы мы сейчас ни делали и ни говорили, это то же самое объединение. Ощутить в группе ее центр, в котором мы начинаем ощущать проявление чего-то высшего, общего. Прошу, в чем заключается объединение?
с Рава, в чем состоит объединение. Поэтому сейчас мы вот в круге с товарищами подумаем об этом каждый и в своем сердце представим это, что такое объединение между нами, где оно находится, в какой именно части, в каком уголочке нашего сердца, нашей души это объединение. И исходя из своих ощущений, стараемся войти в это объединение и ощутить товарищей, находящихся рядом.
Объединение – это концентрация наших мыслей, наших чувств, наших желаний, нашего внимания вот в той единой точке, точке центра группы, где все мы можем быть соединены. Это та точка, которая является действительно общей для нас. Не лично каждого, а вот то, то общее, то как бы единство, которое мы можем организовать и поддерживать.
Кроме желаний больше ничего не существует. Все тела, вот это всего лишь внешняя оболочка. Это всего лишь внешняя оболочка, которая облучает эти желания. И объединение, оно состоит в том, что мы каждый единственное для того, чтобы оно приобрело силу и ту критическую массу, которой бы она могла уже раскрыть в себе высшую силу. Объединение, оно объединение наших устремлений и желаний в одно общее.
Объединение заключается в том, что мы прямо здесь, прямо сейчас, пытаясь, представляя себе, играя в нашу высшую следующую ступень, вызываем прямо сейчас на себя воздействие окружающего света. Это нечто такое, что нам кажется незаметным, но, как говорят каббалисты, это проявляется в тот момент, когда мы все пытаемся, и каждый из нас пытается устремиться к центру группы. И в тот момент, когда мы в едином, именно в едином устремлении это делаем все, и в этот момент, видимо, окружающий свет что-то там делает, и создается вот эта вот точка объединения.
Я в своей жизни, в принципе, состою весь только из личного, то есть эгоистического. Я как рыба об лёд бьюсь об это, и в какую сторону повернусь, этого нет. И вот сейчас та редкая минута, когда рождается то, что находится вне меня. И это и счастье, и любовь, и трепет. И все в эту секунду. Я не могу еще назвать это объединением, но это предвкушение чуда.
Есть единство, а есть объединение. Объединение – это больше приближение к единству. И это заключается в том, что я пытаюсь, я стараюсь не только увидеть и обнаружить, но и сделать так, чтобы мы все закрутились в этом механизме, как шестеренки, что мы не просто сухарики в бульоне, мы все разные, мы не случайно здесь, каждый из нас. И каждый вот на своем месте, пусть он закрутится только правильно, сыграет свою роль.
Еще раз повторю вопрос. В чем заключается объединение? Мне кажется, объединение заключается в непрерывном, ежесекундном внутреннем усилии. Мне кажется, в чем заключается мое усилие в объединении каждого из нас, это каждое мгновение, пытаться выйти из этой собственной оболочки и почувствовать то, что находится, вот это, почувствовать внутреннее желание к Творцу, к свету, подняться, желание подняться над своим эгоизмом, наверное, так лучше сказать, каждого из своих товарищей. И вот чтобы это все схлопнулось, и у нас было единое желание, неважно к чему, чтобы у нас просто желание было единым. Если желание будет единым, то начнут совсем уже другие процессы.
Избран единственным средством для нашего объединения. Чем хорош наш эгоизм, что он помогает нам в объединении? Что это единственное средство, ну, с нашей стороны, в объединении. Пожалуйста.
Что-то такого, чем можно было бы заменить. Или он уже все испробовал и остался только один эгоизм. Вот в чем я думаю, что именно он идеален для этой цели.
Эгоизм настолько многообразен, что мы просто не в состоянии учесть все, подстроиться, и каждый раз нам даются новые ситуации, казалось бы, уже все вроде просчитано, все заранее продумано, но как бы с нами может произойти такое, о чем мы даже не предполагали. То есть это он постоянно дает нам движение, постоянно не дает успокоиться. То есть те ситуации, которые раньше, допустим, нас успокаивали, но в каждый момент времени могут наоборот нас возбуждать, продвигать и давать возможность развиваться.
Мое эго – это колоссальная и мощная движущая сила, которая постоянно заставляет меня что-то делать для того, чтобы мне было лучше и комфортнее. Но единственная, как видится, моя задача – это использовать эту силу в нужном русле. Вот сейчас я вижу, что говорят мои товарищи, что как они себя ведут. Я вижу вот этот зал, который находится действительно в огромной точке устремления к совершенному состоянию. А почему же я еще и мои мысли не там? И это рождает во мне колоссальную зависть по отношению ко всем моим товарищам, которая автоматическим образом заставляет меня прикладывать какие-то усилия в определенные, возможно, выше там, обычных сил, выше того, что есть у меня, но это очень мощная сила. Самое главное, чтобы вот это окружение, которое сейчас мы здесь создаем, так повлияло на вот это мое эго, чтобы оно уже стало толкать меня вперед.
Какая бы радость была Творцу, если бы это было какое-то другое свойство, а не эгоизм. Кроме того, что оно делает нас противоположными Творцу, оно еще делает нас противоположными друг другу и отличными друг от друга. Оно разбивает нас. Если бы мы не были разбиты, то я с Творцом, допустим, а как Адам решен, пытался бы взаимодействовать. Это было бы как, вот знаете, вот такие качели двухместные, да, вот которые качаются вот так на маятник, ну, рычаг. Я был бы один на этих качелях. И напротив меня Творец, которого я не чувствую. Я бы не смог качаться. А так как нас много, мы можем качаться, мы можем раскачиваться и приближаться к этой цели.
Эгоизм, наверное, хорош тем, что он противоположен Творцу и что, раскрывая более глубокие свое свойство эгоизма, мы можем постичь ту высоту Творца, которую он нам приготовил. Это постижение из противоположного. Это...
Эгоизм – это свойство мое такое, что я постоянно стремлюсь что-то сделать ради себя. Каждую секунду, каждое мгновение мое тело, мои мысли настроены на то, как наполнить себя, каждую свою клеточку. А наше объединение – это совсем другое свойство. Это уже свойство отдачи, когда я должен стараться наполнить товарищей, наполнить желания товарищей, отдать все свои силы, усилия, стремления в объединении с товарищами. И чем же все-таки хорош эгоизм? А хорош он тем, что я могу брать пример из того, как он постоянно каждую секунду меня толкает на наполнение самого себя, но я должен перестроиться и, наоборот, все свои усилия тратить на то, чтобы наполнить товарищей, стремление, желание к объединению, к отдаче, к слиянию с товарищами и с Творцом.
Эгоизм – это точный указатель на Творца от обратного.
Моя цель – объединиться. И эгоизм, он дает возможность мне показать, насколько я еще не объединен. То есть он раскрывает мне то место, тот потребность, которая дает мне возможность понять, что такое объединение.
На самом деле нету другого, вообще чего-то другого. Это все равно, что как ноль и ноль идет потом единица. Единица — это как эгоизм, а ноль — это как Творец. Оно другого чего-то не может и быть.
Я вижу, хорош он тем, что он как универсальный тренажер. Ты через некоторое время понимаешь, что нет возможности его обмануть ни в какой точке. Ты поворачиваешься так, он там, ты сюда, он там, ты сюда, он там. Все, у тебя остался только вот сейчас момент, когда мы вместе. Когда я не обращаюсь к нему для того, чтобы наполниться. А вот, ну, простите за высокие слова, но открытым сердцем просто пытаюсь услышать, ну, каждого из сидящих в этом зале, в этом круге, всем чем угодно. И в этот момент ему просто тошно и тоскливо, этому эгоизму, потому что, ну, он ничего от этого не получает. Может быть, только что он в телевизоре меня покажет 5 минут, но это быстро проходит. А остается вот сухой остаток этого ощущения руки на плечах и открытого сердца товарищей. Извините за высокие слова.
Почему наш эгоизм все время растет? Ну, в нашем мире он растет для того, чтобы гнать нас к новым достижениям, так называемых, в кавычках. Чтобы мы в итоге убедились в том, что уперлись в стенку, и дальше некуда деваться, и вообще ни к чему хорошему не пришли. Чтобы мы в нем разочаровались. А в духовном мы то же самое двигаемся таким же образом. Чтобы мы в нем разочаровались, мы должны до этого достичь, почему он все время в нас растет. Я уже вроде бы каким-то образом, ну, начал как-то с ним справляться в группе, с товарищами, учеба, все вроде бы нормально, как-то так нашел что-то, как, ну, какие-то точки связи, и вдруг снова он рвется вперед, вдруг снова меня тащит куда-то в бок и так далее. Почему эгоизм все время растет в нашем духовном развитии? В материальном нам понятно. И прогресс, и чем он кончается. То же самое в духовном или по-другому?
Эгоизм дает нам возможность двигаться дальше, пока мы не постигли Творца. Творец через эгоизм, через эту прибавку, дает нам возможность снова и снова подниматься к Нему. Без нее просто я бы застыл в той точке, где я остановился, и просто не смог бы двигаться дальше.
Почему наш эгоизм все время растет в нашем духовном развитии, в материальном? Понятно, почему он растет и к чему это приводит. А в духовном развитии мы его точно так же используем?
Эгоизм постоянно растет, чтобы помочь нам продвигаться. Ведь невозможно сразу раскрыть что-то большое, огромное и непостижимое, и тем более, если я к этому не готов. А постепенный рост эгоизма позволяет мне по частям ощущать вот те крупицы объединения, чувствовать товарищей постепенно, и вот так все больше и больше раскрывать вот ту связь, то общее, что есть между нами, то есть нашу точку нашего единства, Творца.
Я думаю, что эгоизм растет, потому что точка соприкосновения с Творцом — это нет никого, кроме Него. То есть, когда ты стоишь прямо напротив Творца. И я думаю, что нету сил выдержать это в одночасье. Мы должны быть нам надо пройти изменения в ощущении духовного. Он там же должен расти. Ты должен стать сильным, чтобы попросить Творца, чтобы остаться с Ним один на один.
На самом начале, когда ты приходишь в группу, это как ты приходишь в тренажерный зал, берешь такой маленький вес. Просто если тебе Творец даст больший вес, ты надорвешься и ничего не сможешь сделать. А Он добрый, творящий добро и бесконечно любящий тебя. И вот это вот усиление, вот этот вот больший вес, он дает каждый раз все по чуть-чуть, послегка, для того, чтобы у тебя... Ты натренировался в этом. Ты натренировался в группе в таком в свойстве отдачи. Постепенно, постепенно, постепенно. Он тебе прибавляет все больше. И дает возможность все больше. И тем самым ты должен, видимо, достичь какой-то крайней точки, максимума твоего эго. И в тот момент, я не знаю, что будет происходить, но что-то такое очень, очень сильное. И здесь, конечно, окружение очень важно, потому что я прихожу в этот спортзал один, я не готов даже килограмм поднять. Но если я прихожу, со мной еще приходит 100 человек, глядя на них, какие веса там они там тягают, поднимают, да, я пытаюсь устремиться за ними. И также в группе мы приходим, я вижу великих товарищей, которым тоже, я понимаю, что тоже раскрывается то же самое, что и мне. Но они с этим могут справляться, и глядя на них, я тоже пытаюсь и устремляюсь это делать.
Наверное, духовное желание не намного больше, чем мы можем себе представить. И поэтому, чтобы раскрыть их постепенно, мы в группе, занимаясь между товарищами любовью, мы, получая эгоизм, как раз можем добавлять к нашим желаниям, которые, на путь которых мы стали, на желание к отдаче.
Есть разница между материальными и духовными желаниями в том, что материальные желания ограничены размером, тем, насколько я способен вообще принять. А духовные желания... Это действительно безлимитное такое общение с Творцом, безлимитное наслаждение. И они растут, они обязаны вырасти до бесконечности. Не потому, что они какие-то такие вот большие бесконечные вырастают, но что они никогда не аннулируются. Нет запрета, нет лимита на отдачу. На отдачу.
В духовном эгоизм — это материал, который направлен против объединения с товарищами и с Творцом. Следовательно, если он увеличивается, я постепенно поднимаюсь шаг за шагом. Дали мне порцию эгоизма, я смог приподняться над ним. Мне добавляют еще, чтобы я опять приложил еще больше усилий, стремлений и поднялся еще выше над этим эгоизмом, который является материалом в этой духовной работе. И так постепенно, шаг за шагом, преодолевая, приподнимаясь над эгоизмом, я увеличиваю свою связь и объединение с товарищами и с Творцом.
У меня просто огромная просьба держать в голове вот точку единства, да, вот каждый говорящий, просто вот.
Почему эгоизм, я повторю вопрос еще раз, почему наш эгоизм все время растет в духовном развитии, и в чем разница от материального? Ну, в материальном развитии наш эгоизм все время растет, тем самым увеличивая постоянно наши желания, но мы приходим к тому, что мы становимся в конце концов все более пустыми. Потому что желание все больше, пустота все больше от его ненаполненности. В духовном развитии чудесное свойство эгоизма в том, что он нас разбивает. Он все больше раскидывает. Соответственно, мы можем все больше усилия приложить, чтобы соединиться. А усилия соединиться, это есть желание, это есть клей для раскрытия Творца. Так получается, эгоизм тем, что нас все время все больше разбивает, дает нам всеми все большее желание, чтобы ощутить наслаждение от соединения. Так, получается просто уникальный, замечательный механизм, просто который надо любить, радоваться и целовать, просто знать, как с ним работать. Не внутренним, а всем и над ним. Тогда раскрывать все большее соединение.
Мне кажется, что эгоизм – это сила. То есть нужно понять, что мы работаем как бы с двумя силами. То есть есть эгоизм и есть некое свойство отдачи. И неважно, что я ощущаю в данный момент, неважно, что я чувствую, нужно просто понимать, что я работаю силами, с двумя силами. И эгоизм – это всего лишь некая сила, которая во мне раскрывается для того, чтобы я мог напротив нее выстроить.
Во-первых, вы постарайтесь, чтобы все успели ответить. Или те, которые не успели ответить на этот вопрос, на следующий, чтобы в первую очередь они отвечали. Почему игра помогает нам достичь новой реальности? Почему, играя, мы постигаем новую реальность? Я непростые вопросы вам задаю. Если непонятно, или надо повторить, вы поднимите руку. Понятно, да? Почему, играя, мы постигаем новую реальность? Почему игра помогает нам найти новую реальность? Почему игра помогает нам достичь новой реальности? Что в ней такое есть в игре?
Можно сказать и простым языком, что она выстраивает новые нейронные связи. А можно сказать это земным языком. Абсолютно как в этой жизни. Игра, я не осознаю, я ничего не умею делать на той ступени. Мой мозг еще не включился в работу этой ступени, то есть последних уроков было. но я еще ее даже не постиг. После постижения мозг начинает обрабатывать постигнутую мной ступень. Но сымитировать себя на этой ступени, сымитировать свое поведение, сымитировать свою линию поведения, сымитировать определенные шаги, сымитировать способ мышления, все это игра. Это огромнейшее поле для работы, это уникальный инструмент, это все, что выстраивает в нежной форме, это детство такое, которое выстраивает потом человека. Каждая ступень – это игра в нее, а потом ее осознание, а потом работа с ней мозгом. Ну, вот как-то так.
Ну, во-первых, человек, он всегда находится там, где его внимание, там, где его мысли. И игра помогает нам сосредоточиться. Вот действительно, мы не знаем, допустим, что такое объединение, что такое вот высший какой-то мир. А вот игра помогает нам именно находиться в этом, то есть находиться на этой мыслями, своим вниманием именно на этой ступеньке, то есть, может быть, пока неосознанно. Плюс игра помогает нам, ну, она дает возможность как-то хоть двигаться, да, то есть меня не парализует страх неизвестного. Я, допустим, не знаю, что делать, я боюсь начинать, а вот игра позволяет, вот снимает вот это напряжение, снимает этот страх и позволяет мне потихоньку включаться во что-то новое, необычное, может быть, ну, во что я в реальности даже и не подумал бы, и не рискнул бы включаться.
Любая игра, если она хорошо сделана, в нее хочется играть. Так же самое можно описать и жизнь. Она может быть как-то интересна, она интересна желаниями, даже эгоистическими, через то ей хочется выполнять. И играться, всякие игрушечки, машинки, там, всякие там власть, ну, вы сами знаете. Вот это интересно этим она.
Игра – это и есть новая реальность, но с правом на ошибку, с обязанностью ошибиться. Потому что чем больше мы ошибаемся, тем больше мы вызреваем, тем больше у нас появляется требование к тому, чтобы реализовалось. Вот хочется, чтобы мы все вот так заигрались, вот все здесь присутствующие и не присутствующие, чтобы, возьмем прекрасный момент, опа, Новый год, а мы уже, новое начало, а мы уже в этой новой реальности уже без права на ошибку. Но уже знаем, где мы, что мы.
Мы точно не знаем, да, что это там такое за новое состояние. Пытаемся в него как бы играть. Пытаемся играть в отдачу, пытаемся играть в величие, важность цели. И чем интересна игра, тем, что она выстраивает во мне привычку. Привычка очень такое важное свойство. И его еще второй натурой, да, называют. То есть, играя, постепенно играя, это входит в меня, и постоянно пытаясь играть там, в отдачу, играть в величие товарищей, играть в важность товарищей, пытаясь видеть их как величайших там, в поколении, играя в это состояние. Через некоторое время я начинаю понимать, что я не могу иначе уже. Это уже входит в меня, помимо всяких там моих желаний. Это становится моей привычкой видеть всегда товарищей именно вот такими вот.
Что такое игра? Игра – это тот процесс, который увлекает меня. Это то действие, которое я делаю с радостью, с удовольствием, испытываю наслаждение от самого процесса. И, следовательно, играя в духовное, я как бы представляю это состояние будущее, будущее наслаждение, соединение, связь. И это помогает с радостью продвигаться к цели. А если стремиться именно к результату, к чему-то, тогда я включаю свой эгоизм, и он как бы поглощает меня и постоянно испытывает недостаток. И я нахожусь в каком-то в подавленном состоянии, потому что я не получаю требуемое. Следовательно, игра – это наилучшее, что может быть. То есть игра – это процесс, который должен проходить в радости, удовольствии, наслаждении. И в конце игры результат, он обязательно проявится.
играет действительно такой в некотором смысле даже мистический процесс, когда я, играя в то, чего еще нет, привлекаю на себя это знание, ощущения, они начинают проникать и выстраивать во мне все, что для этой ступени или ситуации естественно и как оно есть на самом деле.
Если в нашем мире играют дети, их вынуждает какая-то сила быть в этом, то, играя в группе, мы преследуем цель. И это как бы и помогает нам удерживаться в цели и идти по выбранному нами пути. Это и строит нам модель следующего состояния, выполняя действия в этой игре, мы вызываем и свет, возвращающий к источнику, и тем самым мы приходим к состоянию, к желаемому, осознанному нами.
Я хочу ответить на этот вопрос. Вы его уже проживали немножко. Ответ на него такой. Примерно должен быть. Мы можем продвигаться с помощью игры, потому что следующее состояние это игра, как сказать, провал, пробел между ступенями, чтобы мы его сами пытались заполнить. Это дает нам разум, постижение. Это нас создает равным Творцу. Иначе поднимать со ступени на ступень можно было и без проблем, без наших усилий. Ну, тут еще можно много говорить, но в общем так. Теперь вопрос... В чем уникальность товарищей, с которыми я сейчас объединяюсь? Что в них особенного? В моих товарищей, с которыми я сейчас объединяюсь?
Возможность увидеть и желание. Я, допустим, вижу желание то, которое есть у кого-то из вас, и пытаюсь ее воплотить. И для этого нужны, кто-то нужен для того, чтобы это
сделать. Никто бы, каждый из нас так вот, если по чесноку признаться, и может даже и не улыбнулся, даже и не поздоровался бы друг с другом. Но здесь в силу того, что, видимо, вот эта важность цели, которая генерируется просто с каждой секундой здесь, она настолько превалирует над всеми нашими различиями, что нет вариантов, что мы просто приходим к точке единства, и она уже витает в воздухе. И я думаю, каждый из нас это чувствует. А вот этому вопросу, возвращаясь, в чем же уникальность? Да просто, если бы не вы, меня просто здесь не было. Мне не к чему было бы стремиться. А так каждую секунду я вижу товарищей, находящихся на самых великих ступенях для себя, мне стоит приложить огромные усилия, чтобы быть с вами. Но, глядя на вас, я знаю, что это возможно. Я знаю, что вот эта новая ступень, она уже реальна.
Уникальность людей, которые здесь собрались, в том, что они выбрали одну цель. И благодаря этому мы не как лебедь, рак и щука рвем каждый в свою сторону, где прилагаем вместе усилия, но каждый в своем направлении. А мы вот как действительно тройка коней, запряженная вот вместе, которая может, прилагая усилия, в одну сторону тянуть и самый большой и тяжелый груз, вот помогая друг другу, объединяясь, как бы воодушевляя друг друга и вот стремясь к одной цели, к точке нашего единства.
Повторю еще раз вопрос. В чем уникальность товарищей, с которыми я сейчас объединяюсь, в чем их особенность? Ну, насколько я понимаю, раскрыть Творца, который является свойством отдачи, объединением, можно, естественно, только в желании к этому объединению. Соответственно, уникальность этих товарищей в том, что в них так же, как и во мне, я это распознаю явным образом из того, что они говорят и как они поступают. В них тоже есть то же самое стремление вот к этому объединению, Творцу, отдаче. Неважно даже, что не совсем мы точно это понимаем, но оно точно такое же, как у меня. И на самом деле то кли, в котором можно раскрыть этот новый мир, я могу построить только с ними, потому что сам я точка, и я другой точка, и другой точка. И когда эти точки все соединяются в едином устремлении, появляется сосуд, в котором и можно это объединение раскрыть. То есть уникальность этих товарищей в том, что у меня не существует никакого другого инструмента и никакого другого места и ничего вообще, где я мог бы эту новую реальность раскрыть.
Вопрос рисунком. Каждый из нас представляет собой определенную фигурку, как в Лего. Да, или в мозаике, ну, как называется? А? Пазл. А, хорошо, пазл, все понимают. Значит, каждый из нас. Вы представляете, что если в нем существует определенная какая-то конфигурация внешняя, он может быть сопряжен только с определенными другими типами. Поэтому свет, возбуждая нас, равным своей интенсивностью, он и возбуждает нас, и приводит нас в такое состояние, где мы начинаем постепенно, предварительно как бы входить в контакт друг с другом, но сам контакт должны сделать мы. В группе мы оказываемся не по своему выбору, не выбираем товарища ничего, но внутреннюю сцепку должны захотеть мы, чтобы он сделал. Он только приводит и делает все предварительные условия, исходное состояние, а затем мы уже обязываем его. Это называется «Победили меня, сыновья мои». Ну и последний вопрос. Меня тут уже показывают, что будут линчевать. Так, я должен закончить во времени. Мы сегодня с вами задержались. Давайте такой вопрос. Что является хорошим концом семинара? Как вы считаете?
Каждый из нас согласно тому, что там, как Рабаш говорил, что исключительно совершенство. Потому что больше нет ничего. Если мы хотим уподобиться Творцу, а Творец это совершенство же. Поэтому и концом нашего семинара, концом окончанием того, что мы здесь достигаем, должно стать состояние полного, глубокого, сильного соединения, которое будет совершенством.
Мне кажется, концом семинара должна быть вот та внутренняя и внешняя, наверное, радость, что мы действительно вместе, мы выстояли еще один этап и переходим к следующему.
Ощущение любви к товарищу, к ближнему, внутреннее такое наполнение, удовлетворение, вот это и есть, с моей точки зрения, хороший конец данного семинара.
Конец семинара – это когда каждый человек почувствовал ощущение, которое еще никогда не испытывал. Вот это цель семинара, даже можно сказать.
Состояния в течение семинара были разные, но хорошим состоянием. Ну, а я опять пойду.
Хорошим окончанием семинара, мне кажется, является большее соединение относительно того состояния, в котором я пришел. То есть я пришел в одном состоянии ощущения других, там, я и другие. А концом семинара хорошим является, когда я сместился из этого ощущения «я» больше в это ощущение «мы». И на самом деле просто самое главное, мне кажется, никогда не возвращаться назад, а всегда с этого состояния начинать и дальше. И с такой интенсивностью, чтобы мы достигли такой меры, когда кли достигает этой первой своей стадии, как было на уроке определенной готовности к раскрытию света, там раскрывается и пойдем дальше.
Хороший конец семинара – это когда я чувствую больше у себя сил и уверенности продолжать тот путь, который для себя выбрал. Когда я чувствую, что у меня появилось больше сил прикладывать для достижения любви к товарищам. Я вижу, что это действительно это возможно. Я вижу, что мы это вместе реализовываем. И это в этом у меня появляется возможность и силы продолжать дальше.
Семинар, наверное, игра, о которой мы говорили, это и хороший конец игры, это выигрыш. Выигрыш в силах, в уверенности, в любви к товарищам.
Я слышал, что вся наша жизнь должна стать одним семинаром. По крайней мере, вся наша каббалистическая жизнь, которая есть жизнь. Но если говорить об этом маленьком семинаре, который вот-вот кончится, то его хорошим концом пусть будет просто еще одна веревочка, которая привязана к моему уху, вот, ну, к внутреннему уху, а другая еще куда-нибудь. Чтобы вот когда мои товарищи ворочаются во сне, я это чувствовал.
Да, ощущение большего единства, большей связи.
Хочу еще добавить, что является хорошим завершением семинара. Хорошим завершением семинара является возможность увидеть всех товарищей, которые сидят здесь, как просто колоссальных и гигантских товарищей, просто величайших праведников поколения. Если в начале семинара я заходил, что, ну, праведники, конечно, да, такие, но... А в итоге семинар раскрыл, что это просто, просто мощь, просто огромная.